Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», и с нами на связи генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И что у нас еще есть? И стрим в Ютубе, конечно, начался, канал «Говорит Москва». Оба мы с Валерием Валерьевичем находимся на удаленке, но это не мешает нам с вами обсуждать самые последние новости, которые есть. Давайте начнем с выборов, послевкусия, какое оно оставило, значит, вся эта кампания, потому что, с одной стороны, партии, да, значит, одни партии остались недовольны, другие партии остались очень довольны, некоторые просто удивились тому, что они попали в Государственную Думу, я знаю, есть и такие. Вот. А что касается граждан, то есть, с одной стороны, был эффект ожидания от выборов, а с другой стороны, какова степень удовлетворенности прошедшей кампании или вообще, ну, каков эффект?
Ну, я бы хотел уточнить про партии. У нас 5 прошло в Государственную Думу. Из 14 участников 9 не прошло. Но это все действительно мелкие партии. И, в общем, нельзя сказать, что кто-то из них смог набрать существенную популярность. Там результаты там, в районе 1 с небольшим процентом максимум. Вот. Поэтому, ну, наверное, их недовольство объяснимо, но совершенно незначимо. А из 5 прошедших я вижу, что довольны 3, а 2 недовольны или не очень довольны. Среди довольных, конечно, «Единая Россия». Они набрали меньше, чем в прошлый раз, но существенно больше, чем многие ожидали. Да? То есть почти 50% – это очень солидный результат на фоне кризиса экономического, который едва-едва закончился, на фоне пандемического кризиса, который, увы, продолжается, ну и, в общем, на фоне всяческой такой нестабильности в мире, вот, которая не становится пока, увы, безопаснее вот, и спокойнее. Еще одна удовлетворенная весьма партия – это «Справедливая Россия». Они были под большой угрозой. Многие даже ожидали, что они не преодолеют 5-процентный барьер и таким образом покинут Государственную Думу. Вот, это был бы прямой путь к гибели партии, так если уж говорить. Но все-таки им удалось набрать 7 с лишним процентом и сохраниться в Госдуме. Хороший, конечно, результат с учетом всех обстоятельств. Ну и самые довольные, я в этом просто уверен, это, конечно, партия «Новые люди».
Вот я ровно о ней говорила, что да, ожидания там какие были.
Да, значит, она на флажке проходила в Госдуму. Мы за неделю так сказать, декларировали прогноз, что она, скорее всего, перевалит 5-процентный барьер, но без гарантий. То есть наш прогноз был 4 до 6%. Вот, для социологов это вполне допустимая точность, я бы даже сказал, высокая точность, но для политиков это, конечно, просто издевательство, если так уж откровенно говорить. Потому что 4,99% это провал, а 5.01 – это гигантская победа. Вот. Но мы видели тренды предвыборные, видели, что партия набирает, видели, что есть запрос на, извините за тавтологию, новые лица. Я сейчас говорю не про название этой партии, которую руководит Алексей Чичаев, а в целом такой общественный запрос. Хотелось кого-то новенького и чего-то новенького. Вот. И выбор был, в общем-то, из 14 участников 10 это были новые партии в Думе не представленные, но вот только одна из них смогла этот барьер преодолеть, и тут надо отдать должное и гениальному совершенно неймингу. Вот. Опять возвращаемся к названию партии «Новые лица». Мало кто слышал что-то о ее программе, вот. Мало кто знает пока Алексея Нечаева, хотя есть Сардана Аксентьева, номер 2. в кандидатском списке. Она, так сказать, гораздо более известна, бывший мэр Якутска. Но, в принципе, остальных новых лиц никто не знал, кто это такие. То есть голосовали скорее за этикетку, скорее за, так сказать, обещание. То есть это такой авансовый платеж, я бы сказал. Вот. Но теперь, конечно, этой партии сложнее всего будет в новой думе.
Валерий Иванович, а интересно еще, как изменилось и проводились ли такие исследования? Ну, вы как еще специалист по социологии можете, возможно, ответить на этот вопрос. Как меняется отношение граждан к тому, что нет строки против всех? Ну, то есть вы же знаете, да, политологические теории, что вот этих партий гораздо больше, чтобы размазать, значит, голоса, чтобы там, лишь бы не было графы против всех, если бы она была, то тогда бы не набрали такого показателя, который в итоге получили, хотя бы и так хорошо. Но все-таки оправданы такие трактовки отсутствия этой графы или нет?
Конечно, есть сторонники, значит, графы против всех, их немало, вот. Но давайте хотя бы на два шага вперед мыслить. То есть, что означает голосование против всех? С одной стороны, это такая эмоциональная реакция, вот недоверие всей политической системе. Конечно, люди, которые не находят себе, так сказать, фаворитов среди всего многообразия политических партий, у нас, конечно, есть. То есть, они хотят сказать «нет» всем скопам. Вот, окей, они сказали нет. Куда уходят их голоса?
Ну, понятно, куда.
Куда?
Вот расскажи. Наверное. А если графа против всех? Да. А я если не знаю, кстати. А какая сейчас технология? Распределяется между партиями-победителями, нет?
Конечно. То есть вы, желая высказать всем вотум недоверия, на самом деле укрепляете их позиции и добавляете им место в Государственной Думе. Вот. Да. Поэтому, на самом деле, я бы сказал так, что возвращение графы против всех, если бы оно произошло на федеральных выборах, это было бы большое подспорье значит, политическим партиям и, прежде всего, самым крупным из них. Вот. То есть Единой России, правящей партии.
Вот. Ну, понятно. Поэтому, так.
Но это сугубо эмоциональное, так сказать, желание. Вот. Рационально оно, ну, знаете, напоминает выстрел в ногу себе. Вот, поэтому я призываю всех, кто хочет выразить негодование и вот недоверие, вот, думать хотя бы на два шага вперед, а не на один.
Валерий Иванович, а как теперь быть социологом с учетом того, что у нас вот электронное голосование было, пилотные регионы, а второй уже год подряд, прошлый год по Конституции, в этот раз уже выборы. Теперь Элла Памфилова говорит, что хорошо бы это распространить дальше, ну, непонятно, как это будет следующий избирательный цикл. А что с экзит-полами в связи с этим?
Ну, давайте все-таки уточним, что у нас было два электронных голосования. Голосование велось на двух платформах. Так. Первая платформа в одном регионе, московская. Вторая платформа, так называемая федеральная, в шести регионах. И в шести регионах все прошло великолепно. Никаких значительных отличий, значит, в распределении голосов между партиями в двух вот этих вот, так сказать, способах. То есть обычное, привычное голосование ножками и ручками с одной стороны, а с другой стороны электронное голосование. Никаких изменений, так сказать, серьезных нет. Вот. Ну, точнее, не изменений, а различий. То есть здесь чистый плюс. Вот, повышение явки, повышение комфорта, повышение, расширение возможностей для людей, значит, участвовать в выборах, при этом не отрывая себя от дивана, дачи или от чего там приходится отрывать. Проблемы возникли только в одном регионе, значит, нашей с вами любимой столице, Москве, где была своя уникальная платформа, она оказалась очень эффективной с точки зрения мобилизации избирателей. Я напомню, там порядка 2 миллионов человек проголосовало.
Ну вот. Да.
Более того, там была супервысокая, как сказать, дисциплина среди избирателей. Напомню, сначала нужно было зарегистрироваться, а потом уже проголосовать, то есть двухэтапная история. И там больше, сильно больше 90% из зарегистрировавшихся проголосовали. А для сравнения, по стране в целом у нас там 51, кажется, по официальным данным явка. Вот, то есть сильно меньше. И это, конечно, тотальный успех. Увы, этот тотальный успех, значит, таким вот горьким послевкусием. Вы с послевкусия начали, вот оно послевкусие. Вот, во-первых, очень долго результаты подводили. Во-вторых, когда подвели, выяснилось, что результаты голосования по дистанционке сильно, даже в некоторых случаях радикально отличаются от голосования обычным способом. И в-третьих, выяснилось, что почему-то в результате вот этого массового электронного голосования все оппозиционные кандидаты в одномандатных округах не прошли в Госдуму по городу Москве. А там 15 округов, напомню, да? Да, весьма значительное количество. Вот. Ну и в целом это такой скандальчик вышел. Серьезный. И многие после этого разуверились в электронном голосовании вообще. Сейчас идет поиск причин, виноватых. Уже заявлено, что на следующих выборах московская платформа использоваться, скорее всего, не будет. А будет использоваться федеральная, которая себя зарекомендовала гораздо лучше. Вот. Поэтому ответ простой. Будем и дальше расширять электронное голосование. Уже не 7 регионов будет, явно, вот, а побольше. Кстати, в этот раз изъявляли желание тоже больше 7 регионов, но Центр избирком не всем разрешил, исходя из оценки, своей оценки и готовности. Вот. Ну, все мы понимаем, цифровизация шагает по стране. Вот. Шаг у нее семимильный, поэтому уверен, и дальше готовность будет расти, а значит и количество регионов, которые дадут своим жителям возможность голосовать дистанционно, тоже будет расширяться.
Нет, здесь просто интересен момент действительно по работе социологов с учетом того, что очень важный аспект, ну, как представляется во всем избирательном цикле, это занимали все-таки экзит-полы, то есть, ну, предварительные данные согласно опросам людей, которые вышли с избирательных участков. А здесь не очень понятно, кого опрашивать, зачем опрашивать тогда. И нужно ли самое главное?
Скажу так, это проблема не только для социологов, это проблема и для политических партий, потому что задача наблюдения, да, за проведением выборов дистанционно, она, так сказать, не решена, по большому счету. И это тоже одно из таких вот, одна из проблемных зон, по которой предстоит еще искать решение. В лоб пока, значит, проблема не решается. Значит, и что еще могу сказать? Вот в тех регионах, которые пользовались федеральной платформой, я уже говорил и повторюсь, отличий в политических предпочтениях между избирателями, так сказать, традиционалистами и модернистами, это я в кавычках, конечно, говорю, вот, то есть модернисты – это те, кто дистанционщики, так сказать, вот, не выявлено. А значит, наш обычный стандартный метод, экзит-пол, опрос на выходе, продолжает работать эффективно. В Москве такие различия выявлены, и они значительные. Значит, поэтому в Москве наш экзит-пол, мы сравнивали, кстати, данные экзит-пола и данные по УИКам без электронного голосования. Там все супер точно, все бьется тютелька в тютельку. Это значит, что и наша технология прекрасно работает, и значит, что честность подсчета голосов, ведь многие ставят ее под вопрос в Москве. Так вот, я вам авторитетно заявляю, честность подсчета голосов на УИКах в Москве весьма и весьма высокая. Тут великолепно. Единственная заковыка с этим самым дистанционным электронным голосованием в Москве. Но это заковыка глобальная. Вот. Будем надеяться, что в следующий раз, когда здесь будем голосовать, это 23-й год, будем мэра избирать, напомню. Да? 2 года осталось. Вот. Эта проблема будет решена, и это, скажем так, сильно исправит репутацию московских властей. Очевидно, что в глазах, так сказать, оппозиционно настроенных москвичей эта репутация потерпела значительный урон в результате сложности с ДЭГом.
Отношение граждан вообще к выборам. Мы с вами периодически эту тему тоже поднимаем, но так как сейчас с пылу с жару, что все-таки имеет как раз, мы имеем с вами повод еще раз это обсудить. Как это со временем меняется? Люди воспринимают выборы как гражданский долг пойти, как шанс какой-то. Я пойду и, может быть, хоть что-то изменю хотя бы вот сейчас или протарю себе в этом направлении дорожку. Или в любом случае, ничего не изменится все равно, или не пойду, или ладно уж так, попросили, пойду проголосую. Ну, как-то так.
На самом деле больше мотивов, больше вариантов. Например, есть вариант эффективной коммуникационной кампании. То есть человек особо и не придает внимания политике и не планировал голосовать, но вот что-то его зацепило. Каким-то образом, пусть даже случайно, увидел он какой-то плакат или, значит, там, не знаю, пикет, вот, или в конце концов в своей любимой соцсети агитацию заметил. Вот, зацепило его, и он решил проголосовать. Вот. Это еще один из возможных вариантов. Ну, их больше, сейчас не будем на них останавливаться. Значит, вы про динамику спросили, меняется или нет. Знаете, да. Тут главное что? Вот выборы, они же разные. Есть выборы президента, есть выборы в Государственную Думу, есть выборы губернатора, вот, есть выборы, ну, их мало уже, правда, осталось, но и остались еще города, где можно выбирать мэра напрямую. Ну и, конечно, есть выборы депутатов ЗАГС-собраний и местных советов, вот, мэрий, так сказать. Вот, и это выборы разных уровней власти, и активность людей на них очень разная. Вы это можете легко проверить по явке. Самый общий принцип такой. Самая высокая явка на выборах президента и на выборах губернаторов. Вот. Самая низкая явка на выборах депутатов. И чем ниже уровень этих депутатов, тем ниже эта явка.
Почему так? Неинтересно? Или что это?
Ну, слушайте, кому-то интересно. Вот. Есть страны, в которых политика вообще является национальным спортом. Вот Греция, например. Вот, значит, а у нас нет. У нас политика не является национальным спортом. Поэтому нам, значит, нужны какие-то более рациональные основания, да, для того, чтобы интерес был. И здесь я, ну, я бы сказал, я солидаризируюсь с нашими избирателями, которые не очень внимательно относятся к выборам представительных органов власти. Почему? Вот, потому что, напомню, мы год назад значит, голосовали за или против поправок в Конституцию, много там чего поправили, но конструкция ее базовая осталась неизменной. Это суперпрезидентская республика, так политологи ее определяют. Вот. Известно, что наша Конституция писалась в свое время с французского образца, но при этом она еще более выражена суперпрезидентская, чем французская. То есть вообще аналогов мало в мире, такого сильного президента. Ему и правительство подчиняется напрямую и так далее и тому подобное. А где здесь роль Государственной Думы? Она есть, но она довольно незначительная. Она законы принимает, бюджет утверждает. Ну и вот в рамках правки Конституции немножко расширили их согласовательные возможности депутатов по значит, назначению некоторых министров. Все. Вот. Поэтому основная власть у нас принадлежит исполнительной власти. И когда речь идет о голосовании за нее, а это президент, губернаторы, как я уже говорил, все великолепно с явкой. Люди вовлечены, люди понимают, зачем это надо, люди примеривают, значит, риски возможные для страны в целом, для региона, для себя, от того, что победит какой-то не тот, неправильный, несимпатичный им кандидат или политическая сила. Ну, а когда речь идет о представительных органах власти, ну, кого бы ни избрали, мы понимаем, что радикальная ситуация в стране не изменится. Это очень-очень такая трезвая, консервативная оценка, которую разделяет большинство россиян.
Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМа, стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва», и тут, значит, с пылу с жара тоже много заявлений по поводу коронавируса. Уже Песков говорит, комментируя ситуацию, что вирус становится злее, уровень вакцинирования недостаточен, повышение темпов вакцинации граждан России хороши все методы, сказал он. И тут каждый подумал про себя, что же это может быть. Плохие показатели смертности от коронавируса обеспокоены в Кремле цифрами этими. И ВОЗ в октябре даст оценку эффективности, например, индийской вакцине и так далее. А вчера было много заявлений. Попова говорила, Воробьев говорил, Собянин говорил. И начали поговаривать, а если все методы хороши, так что опять локдаун, к чему готовиться? Как наше поведение в условиях вот этих угроз локдауна и постоянной вот этой пандемии поменялось в этой связи? Как мы относимся к тому, что можно, наверное, опять не выходить из дома, или нужно сидеть дома, или нужно действительно вакцинироваться, а кто не вакцинировался, тот враг человечества? Ну, что-то такое.
Ну, для начала, если позволите, личный опыт.
Да, давайте.
Вот, я завтра иду уже на ревакцинацию.
Так.
То есть вакцинировался я уже давно, сейчас уже время закончилось, как бы действие эффективного. Вот завтра у меня ревакцинация. Значит, и я всех знакомых и незнакомых, конечно, убеждаю это сделать. Мы в компании, значит, даже ввели такую специальную рубрику в нашем корпоративном ньюслеттере еженедельном для всех сотрудников. Называется «О вакцинации». Вот. И там делимся своим опытом, кому помогло, кому не помогло, как переносили и так далее. Вот. Но при этом никого не заставляем, не стращаем, не штрафуем, не увольняем, боже мой, нет ни в коем случае. Вот. То есть такой у нас подход, скажем, либеральный. Вот. И этот подход, в общем-то, являлся и официальным, принятым в масштабах всей страны примерно до где-то весны этого года, когда стало понятно, что самотек, да, то есть самоход, желающих вакцинироваться, постепенно заканчивается. Более того, выяснилось, что есть твердое ядро, не очень большое, там 10-15%, но очень информационно активное, значит, так называемых антипрививочников, которые категорически отказываются и, значит, всех пугают, кругом, значит, рассказывают, что не надо это делать, это опасно, там, и так далее. Вот. И есть очень большое так называемое болото, извините, если кто, значит, это воспримет как негативную характеристику, тут ничего личного. Вот, это неопределившиеся, это те, кто как тростник на ветру, сегодня одно, завтра другое, послезавтра вообще об этом не думают, так сказать, изгоняет эту тему из своего сознания, если есть возможность. Вот, собственно говоря, к ним и идет, так сказать, подбор ключиков, поиск стимулов позитивных, негативных, какой-то их комбинации, чтобы они все-таки приняли для себя это решение и прошли вакцинацию. Кстати, прививочник, как мы понимаем, сделать ничего невозможно, да и не нужно, увы. Вот, себе дороже, что называется. А вот с значительной частью населения я бы ее оценил, ну, наверное, так, процентов 50. Вот, те, кто пока ждет, раздумывает. Вот. Чего, кстати, ждет? Там волшебного пинка ждет, да? Вот. Или ждет четвертой волны, да? Когда снова всем страшно станет. Вот. И побегут люди вакцинироваться, потому что другого выхода не видят в ситуации, когда эпидемия продолжается и кругом люди умирают. Вот это, значит, значительная часть нашего населения является объектом, я бы сказал так, коммуникационной кампании. Достаточно этой коммуникационной кампании? Видимо, уже нет. Видимо, будут вводиться и еще какие-то меры административного предупреждения.
Валерий Иванович, а здесь интересно по поводу подбора, как вы сказали, вот этих ключиков. Вчера тоже было заявление, что, возможно, возобновят лотереи, вот эти вот там разыгрывать машины, квартиры и так далее. И мне любопытен вот этот эффект. То есть это, понятно, административный подход, это стимулирование, но есть же история такая: иди вакцинируйся, потому что противная болячка, от нее можно умереть, можно заразить окружающих, то есть это про ответственность внутреннюю и про ощущение безопасности. А есть другое: я пойду вакцинироваться, потому что вдруг машину выиграю. Вот как это между собой вяжется? Почему такой разброс?
Да. Таких, значит, не так уж много у нас. Мы проводили как-то исследование, связанное с так называемой лудоманией, да? То есть лудомания – это болезнь, как такая вот, ну, ментальная, психическая, болезненное тяготение к азартным играм. Когда человек не может остановиться и в итоге проигрывает, значит, все, что у него есть – машину, квартиру там, и так далее. Вот.
Так.
Да, и выяснилось, что есть определенная группа населения, вот, которая вот этой страсти пагубной очень и очень подвержена. Вот. Поэтому их, конечно, надо всеми силами держать, вот, от, значит, того, чтобы этой страсти поддаться. И тут уже любые методы, любые способы, они, значит, ну, будут полезны. Потому что просто, ну, человек погибнуть может, честно говоря, да? Пойти по миру, опуститься и, в общем, значит, дело с концами. Вот. Ну, понятно, что это немножко другая тема, но я бы сказал так, что те, кто верит в свою удачу, те, кто хочет сыграть, может быть, по-крупному сыграть, значит, в лотерею выиграть там квартиру, дом, я не знаю, что еще там будут разыгрывать, остров на Гавайях, вот, шутка. А, не так много. Не так много. Вот, я думаю, где-то в районе 7, там, 10, ну, мало, там, максимум 15%, Вот. Остальные, конечно, ну и не очень подвержены вот этим, этой фантастической вере в удачу свою. И все-таки для них другие факторы более важны. То есть здоровье, безопасность.
Давайте продолжим. Валерий Ильич, давайте продолжим после новостей. Мы вам перезвоним через 4 минуты буквально. Валерий Давай. Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМ. Еще есть вопросы, которые мы хотели бы обсудить. Дождитесь, Тривиум продолжается. Канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Валерий Федоров с нами, генеральный директор ВЦИОМа. Продолжаем говорить про коронавирус, про модели поведения в связи с прививочными кампаниями, в связи с тем, как, какие заявления делают власти, какие заявления в своих социальных сетях делают люди, которые противятся прививкам. Тут много слушателей задают вопрос, почему я на удаленке уже второй день. Сиамский говорит, скажите, Бога ради, что вы вакцинировались. Знаете, сколько народу после этого побежит вакцинироваться? В основном мужчина, говорит Сиамский. Но на самом деле, Валерий Ильич, вы сказали про свой личный опыт. Я просто поясню заодно слушателям, раз уж мы с вами на эту тему говорим, почему я на удаленке нахожусь. И мой личный опыт в связи с этим. Я и муж вакцинированные. У него нашли коронавирус позавчера. А я следом сдала тест, и ребенок сдал тест. Коронавируса нету. Вот, поэтому у нас такая федерация получилась в стране, в отдельно взятой квартире. То есть есть человек, который вакцинирован, и у него нашли коронавирус. А есть другой человек, который тоже вакцинирован, у него не нашли коронавирус. Вот как-то так. Ну и в связи с этим я тоже, конечно же, должна находиться на самоизоляции. А здесь еще, смотрите, важный момент. Последовательность действий властей и, соответственно, влияние настроений окружающих общества на то, какие решения принимаются. Потому что я думаю, что вы сами сталкивались с этим, когда люди говорят, ну, наверное, послабление, потому что выборы скоро, а потом, ну, сейчас закроются, потому что выборы уже прошли, уже можно. Вот насколько обоснованы подобного рода линейные трактовки того, что делает власть?
Я не знаю. То есть со мной никто не советовался на этот счет. Угу. Вот. Если бы я принимал решение, то я бы, конечно, не вводил никаких элементов обязательности, так сказать, принуждения до выбора. Это рационально, это прагматично. Вот. А на следующий день после выборов, конечно же, я бы вновь к этой теме вернулся. При условии, что пандемия продолжается, а мы это видим, она не только продолжается, но все признаки того, что начинается сейчас четвертая волна, вот, уже четвертая. Да. Они есть, статистика вся известна. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что сейчас это вполне актуально рассуждать о новых, более жестких, я бы сказал, стимулах для того, люди все-таки вакцинировались. Знаете, причем, что самое интересное? Вот у нас есть пример Израиля, да, страны поголовной вакцинации, вот, где коронавирус, тем не менее, не побежден. И продолжают люди заболевать и умирать. То есть вот этот пример, он, конечно, многих, кто не то что верил в вакцинацию, да, в ее целительную силу, но прислушивался, да, был открыт для, так сказать, вот, обсуждения этой возможности, вот он, конечно, очень сильно настораживает. И сегодня мы видим, что дискуссия в международном сообществе медицинском, она продолжается. В том числе дискуссия по поводу того, а нужно ли ревакцинироваться. Да? Вот разные позиции. Нет ситуации, когда вот есть какой-нибудь там слепой, глупый, неграмотный народ, значит, на одной стороне, а на другой консолидированное сообщество ученых и медиков, которые все говорят, вакцинируйтесь, и это только вас спасет. Нет такой картинки. И народ разобщен, и медики, и ученые разобщены. То есть, увы, вакцинация панацеей не является. А еще некоторое время назад было ощущение, что она такой панацеей может стать. Сейчас уже понятно, что нет. И это, конечно, тоже готовность многих людей идти и вакцинироваться. А что делать властям? Им же, очевидно, нужно как можно быстрее вытащить страну, да и мир в целом, из этой пандемии, которая всем надоела, всем мешает, не дает спокойно жить, реализовывать амбициозные планы и так далее. То есть они тоже в поиске. У них тоже пока, в общем-то, кроме вакцинации, ничего нету в запасе и в портфеле. Поэтому продолжают этим путем. Но вот конкретная комбинация, да, конкретный уровень жесткости, уровень принудительности, вот, он сейчас пока на уровне дискуссии, насколько я понимаю. И еще один момент. Мы живем с вами, напомню, в самой большой стране мира, несмотря на то, что СССР развалился 3 десятилетия назад, Россия – это самая большая страна мира. У нас больше 80 регионов, все они очень разные. Вот, поэтому у нас основное решение все-таки принимается на уровне региональном. Я думаю, и дальнейшее ужесточение, если оно пойдет, оно будет приниматься как раз-таки не на общефедеральном уровне, а, скорее всего, на региональном. И будет зависеть от степени остроты пандемической проблемы в каждой из конкретной территории.
А еще у нас с вами есть тема для разговора, но я думаю, что к коронавирусу мы в каких-то эфирах еще вернемся. Это принятие решения и влияние содержания корреспондента КП, «Комсомольская правда», господин Мажейко, на восприятие гражданами отношений России и Белоруссии.
Нулевое. Я думаю, что вот... я вам сразу скажу. Никакого.
Боевое? Никакого?
Нулевое. Нулевое.
А, нулевое. Никакого. Почему?
Ну, потому что Белоруссия неинтересна людям. Вот. Был к ней такой всплеск интереса год назад. Понятно. Значит, очень проблемные выборы, протестные решения, геополитический конфликт. Тем более, там, помню, еще скандал был известный с вагнеровцами. Да, вот это все, значит, очень сильно людей беспокоило, и внимание было приковано. Но это закончилось достаточно давно. У нас другие заботы. Вот. Конечно, жалко корреспондента, и надо все делать для того, чтобы его освободили. Вот. И, насколько я знаю, этим занимаются наши уже внешнеполитические ведомства. Но людей это особо и не интересует, и не беспокоит.
А, это интересный момент, потому что, кстати, ну, может быть, скажем так, мы на это смотрим с точки зрения как бы журналистского сообщества, что там происходит такое, а с точки зрения рядового гражданина. Но при этом, подождите, Лукашенко приезжает в Москву? Приезжает. Денег просит? Просит. Мы неоднократно со слушателями тоже обсуждали, значит, меняется ли их отношение к Лукашенко в связи с тем, что вот произошло за последний год. Так или иначе меняется, но все равно Лукашенко воспринимается как вот прям батька, отец родной, ну что-то такое близкое и понятное.
Соглашусь.
В этой связи.
Соглашусь. Эволюция произошла, поклонников у Лукашенко стало меньше, но они по-прежнему доминируют. И тут есть два главных аргумента. Во-первых, Лукашенко воспринимается как такой жесткий и рачительный хозяин. У нас таких в свое время называли крепкие хозяйственники в лихих 90-х. Вот. Черномырдин Виктор Степанович был такой, значит, образцовый, что ли, пример такой породы. Ну, а вот батька, ну, не случайно батька, да, называют его батька, это ну, такой да. патриарх, да, вот, не в плане, что глава церкви, а такой отец, всеотец, который за всеми наблюдает, о всех заботится, может и наказать, когда надо, но любя. Вот, вот такой вот образ Лукашенко отыгрывает и в Белоруссии, и в России, конечно, тоже. Потому что, вообще говоря, большое внимание уделяет пропаганде своего образа в России. И это получается. Но есть еще второй аргумент, и, на мой взгляд, вот он такой носит сейчас ключевое значение, вот именно сейчас. И именно так. Он склонил в пользу Лукашенко российское общественное мнение год назад. Это аргумент геополитический. Помните, в свое время президент Рузвельт, великий американский, назвал кровавого диктатора Никарагуа Самосу, Анастасио Самосу, сукиным сыном. Он сказал, это сукин сын, но это наш сукин сын. Мы не будем его обижать, мы будем его поддерживать, вот, потому что он на нас работает, а если его свергнут, то на его место придут те, кто работает не на нас, а на других, те, кто нам враждебен. Так оно, собственно говоря, и получилось в 79-м году, да, много лет спустя, когда сандинисты сбросили вот эту вот диктатуру Самосы и, значит, установили социалистический режим, который тут же стал союзником СССР. Вот теперь возвращаемся к Беларуси и России. Да, Лукашенко плох, да, он нас доит как корову, да, он срывает все реальные интеграционные, значит, соглашения, это все понимают, ну, не все, но многие. Вот. Но при этом он наш. И мы понимаем, что, скорее всего, любой следующий глава Беларуси, если он придет на волне, так сказать, протестов, на волне противодействия Лукашенко, он, скорее всего, будет не в Москву ездить на поклон. Он будет ездить в Брюссель, в Варшаву, в Лондон, в Берлин, далее по списку, но не в Москву. И это перевешивает. Для нас все-таки те правители бывших постсоветских стран более приятные и симпатичные, которые с нами любят дружить, а не с нашими геополитическими, ну, их называют партнеры, но на самом деле, конечно, это партнеры в кавычках, это противники, если так уж всерьез говорить.
Виталий, наш слушатель, говорит, тему Ютуба, если можно, затроньте, пожалуйста, его взаимоотношения с нашим государством и создание нашей альтернативы. Проводились ли замеры общественного мнения на эту тему? Есть ли запрос на такую площадку? С одной стороны, Роскомнадзор борется. А что думает аудитория?
Нет никакого запроса на альтернативную площадку. Вот. С другой стороны, нет и, как сказать, противодействия этим идеям. Вот, потому что, ну, все понимают, что интернет – это уже не пространство свободы, это уже пространство рисков. Вчерашний глобальный сбой показал, что риски могут быть и технологические, значит, и политические, и уровень проникновения этого так называемого Web 2.0, да, значит, в нашу жизнь, и жизнь обычных людей, и жизнь бизнесменов, и жизнь государственных структур уже настолько высок, что вот, ну, о рисках приходится задумываться буквально каждый день. Поэтому государство, многие, кстати, Россия здесь не исключение, в первую очередь Америка этим занимается. Представляете, сама Америка, являющаяся родиной и Ютьюба, и Фейсбука, и Эмейзона, и так далее, она об этом сейчас заботится. Она тоже понимает, что вот эти техногиганты с их, ну, просто какой-то невообразимой силой и влиянием на пользователей, на аудиторию, они опасны для государства. Напомню эпизод с Трампом, да, когда президента США заблокировала частная сеть Твиттер.
Вот. Сейчас через суд пытается добиться восстановления, да?
Пытается, да, пока не получается. То есть, конечно, государства во всем мире пытаются вот с этой новой напастью, значит, как-то сразиться, справиться, вот. Ну, при этом желательно не лишив своих граждан доступа к тем широчайшим и полезнейшим возможностям, которые, конечно, представляет этот самый Web 2.0. У кого-то получается получше, у кого-то кто-то вообще боится свой голос возвысить, вот, против этих техногигантов. Но Россия в последнее время уже не боится. Вот, и активно действует в этом направлении. Вы про YouTube сказали, но есть и другие прекрасные и не очень сети, вот, в которые мы попали, и в которых мы с вами кто-то плавает, вот, кролем брасом, а кто-то барахтается и тонет. Вот, поэтому, конечно, эта проблематика существует, она будет усиливаться. Я уверен, что государство будет делать все для того, чтобы обеспечить независимость. Будет поддерживать наши национальные сети, будет пытаться создавать или стимулировать создание каких-то альтернатив глобальным сетям. Получится это или нет, ну, вопрос открытый.
Интересно здесь про самочувствие общества с учетом того, что вчера на протяжении 6 часов наблюдалось в разных точках планеты, и вот эта паника, которая потом выплеснулась и в Телеграм, и в Твиттер, люди обменивались и говорили. Ну, то есть, как будто бы забрали очень важный инструмент коммуникации. Хочется рассказать, все привыкли к этому, а уже невозможно. Как это влияет на поведение общественное? Вот то, что на 6 часов просто отрубили социальные сети. Ну, так получилось.
Ну вот, если у наркомана отобрать дозу, как он будет реагировать?
А вы думаете, все пользуются соцсетями наркоманы, что ли?
Нет, ни в коем случае. Вот, всякая аналогия хромает. Ну, вот, я, так сказать, привел ее так...
Заострить, я поняла.
Вот. Но, конечно, это такой шок, да, это удар. Вот. Он для всех удар. Для меня тоже был ударом, когда я зашел в Facebook и обнаружил, что уже там несколько часов висит одна картинка, которую я увидел еще утром, вот, и ничего не обновляется. Конечно, это шок. Потому что сети стали частью нашей повседневности. Когда-то этого не было, да, какие у нас были части повседневности? Вот, принятие пищи, работа, там, умывание, общение с детьми, ну, с, да. Да, другими членами семьи, со служивцами, вот. А в какой-то момент такой частью стал наш серфинг в соцсетях. Более того, значительная часть коммуникаций перешла туда. Сегодня уже с членами семьи люди общаются через мессенджеры очень активно. Mm-hmm. Вот. А что говорить о молодом поколении, да, которое уже просто себя не мыслит без соцсетей и мессенджеров? Ну, просто не мыслит. Они не знают другой жизни. Для них это, конечно, еще более болезненный шок. Вот, ну, поэтому все эмоции, страх, непонимание, может быть, даже агрессия, какие-то ее начатки, они понятны, абсолютно предсказуемы. Вопрос, надолго ли это, да? Вопрос, будут ли какие-то действия, потому что пока мы никаких действий не видим. Мы видим, единственное действие, вот, спасибо Павлу Дурову с его замечательным телеграммом, я тут читал, что якобы 50 миллионов человек, за вчера туда перешли.
За 6 часов даже, не за вчера, просто за 6 часов.
Да, то есть, скажем так, интернет накрылся, но не весь. То есть какие-то сети оказались более устойчивыми. Вот. И mm-hmm. это, конечно, подарок прям такой царский для некоторых из них. А для других громадный ущерб. Ну, скажите, а что изменится от того, что мы перестанем Facebook мессенджером пользоваться? Им, кстати, в России мало кто пользуется, в отличие от, например, от Соединенных Штатов, от Великобритании. Вот, с WhatsApp, да, WhatsApp, WhatsApp гораздо более у нас популярный, чем Telegram. Но при этом, кстати, он Viber сильно уступает. А с Viber, насколько я понимаю, все было
нормально. Там тоже были проблемы, но недолгие, по крайней мере. Недолго. Там, в общем,
видимо, это страшно, но катастрофы не произошло. Вот.
Я понимаю про социальные сети, в смысле про мессенджер как средство коммуникации, понятно. Деловой, семейный, неважно какой. А про социальные сети, про серфинг. Не получается ли, что вот этот симулякр, он становится каким-то уже по уровню, опасным, что ли, для общества? И будет ли общество от этого отказываться или не будет? Я не говорю переходить на аналог, безусловно, собираться на лавочке в дворе, но все-таки.
Никакой не симулятор. Симулятор – это симуляция симуляции, да, то есть симуляция в квадрате, да, то есть симулируется то, что отсутствует на самом деле. А социальные сети, они существуют. Вот. Да, конечно, далеко не все их участники – это люди живые. Там, как мы знаем, гигантское количество ботов.
Вот они без работы-то вчера остались.
Они кушать не просят. Вот, да. Более того, есть цифровые аватары тех, кого уже с нами нету, кто mm-hmm. уже в лучшем из миров. Вот. Есть аватары тех, кто зарегистрировался там несколько лет назад, но при этом охладел, ушел в какую-то другую сеть, а там все висит у него аккаунт, не обновлялся, например, там, с 2013 года. Таких же тоже огромное количество. Вот. Поэтому речь не о симуляции, речь идет о реальной, важном элементе повседневности, очень значительной части человечества, но при этом далеко не всего. Вот. Самая уязвимая часть – это молодежь, это угу. бизнесмены, которые через интернет, свои схемы бизнеса выстроили. Вот. И это, конечно, золотой миллиард, да, то есть население Западной Европы, Северной Америки, где проникновение интернета вот этого 2.0, веб 2.0, оно максимальное. Вот. У других попроще, ровно потому... это называется преимущество отсталости, извините за выражение. Mm-hmm. Вот. Никогда не начинали, может быть, и не стоит. Вот они, как ни странно, оказались в более безопасном, менее уязвимом положении, чем самые продвинутые, самые цифровые. Вот это классический пример, когда преимущество, которое создает новая технология, по мере ее распространения обнаруживает и обратную сторону – риски и достатки. Mm-hmm. Представьте, накроется… Вот помните, лет 10, что ли, назад, или даже уже 15, в Москве был блэкаут?
Конечно. Это 2005 год, на Чагина, когда авария произошла. Да.
Был начальником этой самой нашей электроэнергетики. Представляете, Москва осталась без электричества. Но это же коллапс. Это был реальный коллапс. Вот. Все были в ужасе и в панике. Хотя это продолжалось всего несколько часов. А представьте, 100 лет назад, там, да, вот. Ну, и что? У всех свечи есть. Вот. Мало что на электричество, значит, было замкнуто. А сегодня жизнь человечества без электричества невозможна. Вот. Поэтому, ну, это наш трудный, тесный, тернистый путь. Вот. Мы все время что-то изобретаем, движемся вперед, повышаем свою эффективность, значит, создаем все новое и новое, а потом оказываемся его заложниками. Вот. Но, к счастью, не все так плохо. Человечество весьма-весьма изобретательно. Вот. Да. Наши лучшие умы, уверен, уже сегодня трудятся над решением этой проблемы. И многие, я уверен, заработают на этом решении очень много денег.
Это правда. А кто-то потеряет, как Марк Цукерберг. Но, может быть, потом он компенсирует. Спасибо большое, Валерий Валерьевич, что были с нами. Приходите еще. Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Это была программа «Умные парни». Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.